Сегодня хотел бы начинать еще мы в 17 главе 1 стих, это Евангелие от Иоанна. И теперь мы хотим под заголовки такой: мы должны узнать, как молиться. И будем приобретать немножко от этого стиха. Есть вещи, что, может, повторяю, есть вещи, что, может, очень знакомы. Но материал не только для вас, чтобы этот материал через вас был дан и другим тоже. А иногда, если повторяем что-нибудь или подчеркиваем что-нибудь, оно освеживает для нас много другое, что находится в Писании. То тут попрошу, чтобы прочитать. 17.1 сейчас, пожалуйста.
«После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя“».
Тут мы видим, как Иисус Христос начинает эту молитву. Помните, мы вчера сказали, 16.33, «Я победил мир». Теперь Он их уже учил, и теперь Он будет молиться. И тут Он теперь говорит: «После сих слов Иисус возвел очи свои на небеса». Он будет молиться. Было одно время, когда ученики спросили Его: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Это в Луки 11.1. То было время, где ученики Иисуса Христа тоже просили: «Научи нас молиться». Теперь под все условия еврейские они уже знали, как молиться, но они не знали молиться. Я когда покаялся, я помню, что я искал книжку, чтобы у меня были молитвы, потому что я не верил, что просто ты сам можешь их говорить. Нужно какую-то книгу, чтобы знать молитвы на память, раньше будешь кушать, какие молитвы нужно, когда ложишься спать, какие молитвы для праздника и все. Потому что уже имел немножечко понятия от православной церкви, то я теперь принял Господа как личного спасителя, в новые условия нахожусь, но искал, где можно найти эту книгу, чтобы изучать молитвы. Я не знал по-другому. Верующие, я только один, семья неверующие, то искал. Но хоть я уже начинал идти в воскресную школу, то в воскресной школе то там уже начинал учиться. Это все на английском языке. А потом, когда мне брат этот, кто вел класс, он сказал: «Дегтяренко, помолись раньше, начнем класс». Я думал, умру здесь. Если можно где-то там открыть двери, чтобы спуститься, я сразу. Я уже думал, никогда снова не приду здесь, как стыдно. Но я не знал, как молиться, не знал. Что-то сказал, краснел, стыдился, но этот брат понял. И он меня взял под его крылья, мне помощь указывал, и потом помаленьку начинал учиться. Но тут ученики, апостолы, они просят Иисуса Христа: «Научи нас молиться». То значит, это уже одно доказательство, что они уже духовные немножко понятия имеют, что тут есть что такое, что им нужно для духовной жизни. Другое, они хотят знать от Иисуса Христа, как правильно это делать, потому что Иисус Христос все время отсутствовал от них и находился в молитве. То нужно научиться, как молиться. И я не думаю, никто из нас здесь не может прийти к этому пункту, где я уже знаю, как молиться. Мы еще учимся, еще учимся. То значит, я еще учусь, как говорит Люба: «Я люблю тебя». К сожалению, я больше забываю ей это сказать, чем вспоминаю. Но я должен учиться. Мы уже больше 35 лет живем вместе. Но я еще должен учиться, как ее любить. И если придет момент, когда я уже не хочу учиться, как ее любить, будет катастрофа. Будет что такое. Нужно учиться. Но молитва – это необходимое для нас, так само, как для человека нужно дышать, чтобы жить. Так само в духовном смысле это один аспект, необходимый для воспитания духовной жизни – молиться. То значит, так само, как человек, если он будет хороший проповедник, или петь, или оратор, он должен научиться, как дышать и правильно дышать. Поэтому я не могу петь. Это причина, я просто даю, потому что не знаю, как правильно дышать, поэтому я не могу петь. Уха нет. Но этот, кто будет петь, будет солоист или будет хорошо в хоре петь, он должен научиться, как дышать правильно, чтобы он мог петь. И я помню, когда я в библейском колледже был, то они заставляли, чтобы мы все были в хор. То первая школа, где учился, 250 студенты, 250 в хор находятся. И Дегтяренко аж мог петь, потому что столько голоса, я беду много не мог бы сделать. Но одно нас учили, и это где нужно дышать и где нужно продолжать. То значит, если нормально кончил слово, а наш регент, он говорил, нет, мы продолжаем. И кто возьмет какое, чтобы все время пение продолжалось. Нужно было учиться, как дышать правильно. Но я не умею петь. Я помню, читал Билли Грэм, потому что он евангелист, и он знал, что он будет все время перед большими публиками, не все время будет микрофон. И он описывает, и он говорил об этом, как он, знаете, на береге стоял, и он шарики в рот ставил, и чтобы кричать, чтобы тогда развивать его голос, горло, все аспекты. И если вы слышали Билли Грэм, когда он проповедует, какой особенный голос имеет, и Бог его использует. Но это просто физическое. Когда мы говорим про духовность, тогда так само. Нужно научиться, как молиться. Но самое главное, это будет от Писания, и это будет тоже от Святого Духа. Но одно, я даю гарантию. Правильно молиться, нужно знать Слово Божие. И все книги, что я читал, знаете, насчет молитвы, молитвенную жизнью, этих глубокие сосуды Божии, они почти все практиковали читать Слово Божие, а потом молиться. И я стараюсь это делать. Раньше начинаю день, я уже читаю Слово Божие. Немного, но все равно я имею свое, что я читаю от Писания, а потом я с Господом общаюсь. Что я читал, о чем хочу размышлять и так дальше. А потом я вхожу в это время, что я имею тихое время с Господом, потом изучаю Слово Божие, потом занимаюсь и так дальше. Но молитва, это еще развивается. И как я говорил, мне еще Бог обличает, потому что нужно еще больше молиться. То здесь в 17.1 мы тут можем уже начинать исследовать, как Иисус Христос молился, но Он не нуждался в молитве, как мы нуждаемся. Но тут это интимно, что находится между Иисусом Христа и Бога Отца. Это Он нам показывает, какая интимность может быть наша с Троицей, потому что мы теперь имеем вечную жизнь, а как имеем вечную жизнь, мы имеем жизнь от Иисуса Христа. То значит, мы имеем от Него это, что Он есть. И это есть вечная жизнь. Мы потом еще будем говорить об этом. Но первое, что хочу, чтобы мы посмотрели, это положение неважное. Здесь он говорит, что он поднял его глаза, как оно говорит, возвел очи свои на небо. Теперь он стоял или был на колени? И хочу сказать, что это не самое важное. То значит, все, что я исследую в Писании, я вижу, что тут есть все формы. И тут уже хочу подчеркивать, самое главное для Господа – это сердце. Потому что что не будем Ему говорить, Он не так, что слышит наши слова, Он слышит наше сердце. Поэтому публично молиться иногда, знаете, мы иногда забываем, что мы говорим к Богу, а мы говорим к людям. Мы говорим, что мы молимся, но много раз хотим, чтобы люди слышали, что мы говорим. Бог вас когда-нибудь обличал об этом тоже? Я был пастором уже, когда Бог меня, и это тоже хорошо, мне лекцию прочитал. Я сзади кафедры был. Я совершал молитву пасторскую. А Святой Дух мне говорит, лицемер. Как? Видите, я когда учился, нас в школе учили так вот, как гомолетики учили нас, и германетики, и все другое, как составить проповедь. Нас учили, как составить молитву пасторскую, что это богослужение такое важное. И оно важное в наших собраниях тоже, потому что мы сколько там маленькие вещи напишем, что пастор уже имел, чтобы когда он пасторскую молитву, он сообщит, какие нужды есть, об чем славить Бога, и он будет это включать в пасторской молитве. Но нас учили, что мы должны сложить так само, как проповедь, эта молитва, потому что мы будем посредники к Богу, И знаете, я умел очень хорошо сложить молитву, потому что научили нас. То значит, какие стихи использовать и все. А другое, я когда был пастором, никто мне ничего не давал, чтобы знать про нужды. Это всю неделю мне звонили, и я знал, и был в курсе. Иногда в последний момент, что такое неожиданное, то я пастырскую молитву совершал, но уже оно включалось в план молитвы. А когда Святой Дух мне подсказывал, он говорит, кому ты говоришь это все? Видишь, я так сложил, чтобы члены могли видеть, как красиво я говорю молитву. Поняли? Потому что я так хорошо сложил и пункты, и знаете, можно псалмы там некоторые фразы использовать. Ой, красиво. И я на английском языке очень свободно могу говорить. И литературно, и так дальше. И показать, сколько я знаю, и все. А мне Святой Дух говорит, научиться молиться. То значит, Бог смотрит на сердце. Это, что хочу подчеркивать. И это самое важное. И поэтому нужно научиться, как говорить с Богом. И никогда не забывать, Он Бог. Но тоже это интимно, что мы имеем с Ним. И когда мы иногда будем находиться с неверующим и будем молиться, одно, что иногда они нам скажут, ты говоришь с Богом. То значит, они только знают молитвы, что они слышали, православные говорят, или в католической церкви, то значит, наученные молитвы, что нужно говорить и так дальше. Но чтобы говорить с Богом, это что ученики теперь, они первый раз, я думаю, это был первый раз, что они теперь могли слышать устно, как Иисус Христос молится, как Он имеет это интимное время с Богом Отцом, и что Он говорит. Но в одно время они хотели научиться, как молиться, но это как Иоанн учил своих учеников. Но здесь они теперь услышат эту молитву. А потом, когда смотришь на послание, тогда можно увидеть, как они теперь будут их составлять. Я хотел бы, чтобы Петр тоже сложил бы одну молитву, чтобы можно от его научиться теперь, как ты научился. Но Бог почему-то не избрал его, чтобы молитву. Но когда я смотрю на апостола Павла, он хоть четыре молитвы включает. Я только смелость имел одну, чтобы исследовать как проповедь, а другие еще копаю, потому что там столько в этой молитве апостола Павла находится, как Ефесянам, потом филиппийцам, колоссянам. И это когда он в тюрьме находится, и он пишет их как послание, и он пишет эти молитвы. Только несколько стихов, но глубина, большая глубина. Но апостол Павел потребляет усложнее формы, потому что он потребляет уже богословские термины. Но когда это читаешь в Иоанна 17 главе, простые слова. То значит, бабушка, что может только третий год кончила школы, она может глубину получить. Этот, кто кончил и семинарии, докторство имеет, он еще будет там копать. То значит, он хочет войти в эту шахту очень глубоко, чтобы найти это золото, что еще там есть. То тут я хочу подчеркивать, что когда Иисус Христос поднимает его глаза к небесах, это одной форме говорит, это где небо есть. Мы, где небо? Ну, где Бог? В этой форме. Но для нас это сердце. А помните этот двое, когда молились, оно в Евангелии находится. Один, что считал себя таким героем, гордый, а другой, как он молился? Он вообще не мог смотреть на него. Он признавал, он грешник. Ну, тогда что его сердце говорило? Ну, в этом смысле. Тогда мы видим, что сегодня есть много людей, что склоняют голову. Есть другие, что будут закрывать свои глаза. Иисус Христос тут показывает нам одну форму. Есть другие, что знают, как сложить руки. Или так, в какой-то форме. И все, что я исследовал, знаете, в Писании нигде оно не учит, что нужно закрывать глаза и руки держать. Плохое? Нет. А это по-еврейскому, то значит, по-еврейскому это, что они и делали. То значит, это другой метод. Но чтобы так делать, нет. Но я смотрю на внучку свою от сына теперь, это девочка, И когда мы за столом и будем говорить, молиться она сразу уже, то значит, она еще ничего не понимает, кому это и кому молиться, и все. Но она уже научилась все, одну форму, одну позицию взять. А потом с внуками теперь уже на колени, раньше они будут ложиться спать. То значит, можно это учить. Но это не самое важное. Самое важное будет, я снова подчеркиваю, это сердце. Но евреи, они уже имели это в их обычае, и это видим тоже через псалмы, и можем другие места находить тоже. Я только напоминаю, вот как Третье царство, 8 глава, 22 стих, что руки поднимает. Потом Неемия, 8:6, руки поднимает. А тоже можно 1 Тимофея 2:8. То это было обычае у евреев. Это неплохое, это неплохое. Только что, знаете, когда харизматы начали чересчур своими экстаз и так дальше, то мы хотим воздерживаться от этого. Но я замечаю, что есть хорошие, здравые церкви теперь, не обращая внимания на это. Есть что одну руку, есть что две руки. Мне все равно, пусть и все делают, но чтоб сердце, чтобы была ревность. И мы будем иметь порядок. Теперь, миссию, что я принадлежу, основатель этой миссии, брат Денека старший, но там все американцы, там только одна пара славяны находится в миссии, все остальные американцы. Но мы имеем молитвенный час, и мы имеем богослужение каждый день там в миссии, и каждый среду, четверг, то полтора часа аж богослужение проводим. Но там они практикуют, чтобы делать, как славяны делают. То значит, если Слово Божие будет читаться, чтобы все на ноги стали. Будем петь, чтобы все на ноги стали. Если молиться, на колени или стоять. Американцы это не делают. Потому что если будешь на американское собрание и баптистское, будем молиться, все там, где находятся, они просто. Славян, ой, за голову возьмет. Как это? А можно вам еще один пример дать? Я пастором был в Филадельфии. И тут один приехал из Советского Союза, ну, чудной форме, но теперь его фамилия это была Яско, Александр Яско. И его отец очень много хорошего сделал насчет литературы и насчет сборник пения и так дальше. Но он тут теперь чудно приехал, и я тогда пастором, и его устроили теперь в библейский колледж. И он там мог учиться, но вначале ему трудно, потому что еще английский язык не знал. То он в общежительстве находился с этими американскими студентами. Один вечер он мне звонит, так расстроен, я хочу уйти от этой школы, это не духовная школа. Что случилось? То я все оставил и еду туда, в это общежительство. Школа замечательная, профессора замечательные. И приезжаю к ему в комнату, с ним встречаюсь, и такой расстроен. Что случилось? Братья, они каждый вечер собирались, чтобы молиться. Ну, и каждый раз под разных комнаты. А этот раз, когда его пригласили в их комнату, братья, и только братья там находятся, но большинство из них уже в трусиках. То значит, и так они собрались. И знаете, эти двойные эти кровати, одни наверху сидели, они там, другие на полу, ну, все в трусиках. И он вошел, и тут молитвенное собрание. А, за голову, какие они грешники тут и все. Потому что это другая культура. И для них это не важное внешнее. И много раз американцы так и поступают. То не значит, что они не ревностно говорят к Богу. Но они в внешней форме, они не так серьезно это принимают. Славян? Нет, где там? Это уже другое. Поэтому я только это подчеркиваю, потому что в Писании мы будем встречать, что есть разные позиции. И это, что в внешней форме для Бога не самое важное. Но это, что для нас будет помощь, чтобы быть ревностны перед Богом, иметь страх Божий и знать, кому мы говорим, тогда это да. Иисус Христос, когда в Гефсиманском саде молился, оно дает нам понятие в Луки 22:41 на колени. А в Матфея 26:39 говорит, что и лежал аж на земле. То значит, тут две аспекты, два писателя по-другому. Два различные моменты, но одно и то же время, когда он молился к Богу. Даниил, я замечаю, когда исследую его, в Даниила, он находился на колени, когда он молился. Давид, слушайте, он, наверное, имел американский кров немножко. Нахожу места, где он сидел, когда молился. И когда Бог имел завет с Давидом, он сидел. Это второе царство, это 7 глава, 18 стих. То значит, он сидел. Когда он получил завет, что Бог имел с Израилем, и этот завет такой важный насчет будущности, что Иисус Христос еще будет на этой земле, царство тысячи лет с церкви и так дальше. А он сидел. Ну что, мы выбросим Давида, что он не духовный человек? Нет. Авраам, когда он ходатайствовал за Содом, видно, что он стоял. Это Бытие, это 18 главе, 22 стих. Но я замечаю другое место, в Иоанна 11 главе, 41, что Иисус Христос снова, как оно говорит, «Итак, отняли камни от пещеры, где лежал умерший Иисус, же возвел очи к небу и сказал». Так само, как он здесь, в 18 главе, это 17 главе и 1 стих. То, если бы еще время взяли бы, мы много могли бы говорить, только на разные эти позиции. Но снова подчеркиваю, это сердце. Знаете, гораздо легче находиться на колени, а может сердце не поклоняется к Богу. Снаружи мы можем представить себя, как мы такие святые, а Бог видит наше сердце, чем мы лицемерные или мы духовные. То сердце самое важное. Но это положение наше, позиция. Второе, это мы молимся Отцу. И это тоже нету проблемы. Это видно, что в Писании мы можем утвердить это, и особенно, как мы находимся возрожденные в Новом Завете. Что это молится, мы молимся к Богу Отцу в имя Иисуса Христа, в силу или власть Святого Духа. То когда Иисус Христос напоминает Отче, в этой главе мы его найдем 6 раз. 2 раза он просто говорит «Отче», раз он говорит «Отче святый», и раз он говорит «Отче праведный». То это будет 11 стих, 25 стих. И когда мы смотрим на эти три варианты, на эти «Отче» или «Отче святый» или «Отче праведный», в контексте тогда мы видим, с какое уважение, что он там в контексте говорит, и почему он добавляет еще одно слово. Оно все на свое место. Это тоже говорит к нам, когда будем развивать нашу молитвенную жизнь, что мы не только будем говорить «Отче наш», но тоже будем говорить в нашей молитве «Адонай». Будем говорить «Эл-Шадай». Будем использовать разные имена, не чтобы показывать, что я знаю все эти имена, но потому что Бог знает мое сердце, и Он знает, что я знаю, что это имя назначает, и это, что хочу Ему сказать, когда я Ему этот титул назначаю. То значит, я люблю в Иезекиил, самая последняя глава, самый последний стих, что оно говорит «Бог там». То значит, это есть один титул и название для нашего Бога тоже. Это значит, я замечаю, Эл-Шадай, Иов очень любит это имя использовать через книгу. Это значит, здесь я не буду эти имена исследовать. Я, когда доктрины о Боге преподаю, то немножко времени нужно отделить на самые главные названия или титулы, что даны для Бога. То это мы хотим развивать. И с Божьей помощью мы будем это делать, чтобы еще лучше нам говорить к нашему Богу, кто Он есть для нас. Теперь мы говорим «Отче наш», потому что мы теперь через наше возрождение стали Его дети. Мы чада Его, мы сыновья Его, и поэтому Он «Отче наш». Иисус Христос это не будет говорить. Иисус Христос не имеет это отношение с Богом Отцом, что мы имеем. Он будет говорить «Отче», но это как три лица у Троице. То значит, тут есть три роли, что выполняются через эти названия. Но Он будет говорить «Отче», но Он никогда не будет говорить «Отче наш». Потому что Он не вошел в это отношение, мы как возрожденные вошли с нашим Богом Отцом. То значит, это важное тоже. То в Иоанна 20 главе 17 стих прошу прочитать.
«Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему».
И это только подчеркивает, что Иисус Христос имел другое отношение с Богом Отцом, чем мы имеем с Богом Отцом. То значит, мы имеем отношение с Богом Отцом через Иисуса Христа, мы его сыновья, он тогда для нас папа. Хоть я не люблю это говорить, знаете, это как бы понижение немножко. Американцам немножко легче это говорить, они будут говорить папа. Что-то не так идет, знаете, отче немножко лучше. И тогда нужно знать, что это будет через Иисуса Христа и так дальше. Теперь, можно молиться к Иисусу? Можно молиться к Святому Духу? Нету проблемы. Можно. Потому что они равны. Один Бог, три лица. Но практика библейская – это молиться к Богу Отцу в имя Иисуса Христа через силы или власть Святого Духа. Это норма. И когда мы начинаем практику это иметь, тогда мы поймем, почему мы это делаем. В имя Иисуса Христа это просто сказать, что в воле Бога Отца, согласно с Иисусом Христом, доступ имеем через Него к Богу Отцу. Теперь можно молиться к Святому Духу. Первый раз я немножко размышлял об этом, это когда один реген меня спросил, он говорит, тут есть одно, что мы поем к Святому Духе. То значит, просьба и все. Я чухался немножко себе. Можно это, да или нет. Музыку я не буду с регентом спорить, что я там знаю. Но знаете, когда исследовал, и я долгое время это исследовал, и только я пришел к заключению, что одно место только можно найти, но это не в прямой форме, что молиться к Святому Духу. Я дам этот стих не для споры, и вы в следующий разбор Слова Божьего не показываете, что вы больше знаете, чем остальные. Что... Хорошо? Но это 1 Фессалоникийцам, 3 глава, 9-13. То в этот контекст, если по грамматике греческий язык исследовать, тогда можно сказать, да, тут есть молитва к Святому Духу. Но это только одно исключение, что я нахожу. А так не найдешь нигде в прямой форме, что она говорит, что молились в Святом Духе. А если будешь молиться к Святом Духе, нету проблемы. Это Бог. Но если понимаешь доктрину в Святом Духе, Святой Дух все время хочет представлять Христа. Он не хочет, чтобы представить сам себя как личность. То значит, лучше тогда использовать эту формулу, можно сказать, что есть формула библейская. Через Иисуса Христа в силе власть Святого Духа. Тогда не будешь иметь никакие проблемы. Когда Иисус Христос здесь молится, Он обращается к Отцу. Он уже несколько главы провел, 14, 15, 16 главу, где Он учил о Святом Духе, роль Святого Духа, что Святой Дух будет делать. И когда Иисус Христос будет на небесах, роль Святого Духа в их жизни – но тогда он говорит им, что Святой Дух будет делать. Но он не молится к Святому Духу. Но он мог бы, потому что он его пошлет. Бог Отец его пошлет. Иисус Христос его пошлет. И Святой Дух теперь находится в каждого возрожденного человека. То в Иоанна 14 главе, 16 стих, 17 стих, 26 стих, 15-26, 16 главу, 7-13. Там много доктрины о Святом Духе. Но Иисус Христос не учил, что нужно молиться к Святому Духу. То я не думаю, это спор или что-нибудь. Но одно еще добавим. Иуд 20 стих, брат, если мог бы прочитать этот стих, что оно там еще намек для нас.
«Молясь Духом Святым».
То будем харизматы теперь. Кто перейдет на быть членом этого пятидесятника? Потому что нужно так молиться. Но вы уже знаете меня, то я с улыбкой это говорю тоже. Но возрожденный человек, он будет учиться так молиться Духом Святым. То значит, мы уповаем на Святого Духа, чтобы Он учил нас молиться. Но чтобы Он учил нас молиться, Он будет использовать Писание. Другое, если я буду воспитан в Писании и в Святом Духе, я тогда понимаю, что быть зрелым духовным человеком, я должен быть исполнен в Святом Духе. Тогда я буду молиться, как здесь говорит, Духом Святым. По-другому сказать, я буду под контроль и власть, и под авторитетом в Святом Духе, когда буду молиться. По-другому сказать, я буду чистым сосудом Потому что чистый сосуд тогда будет исполнен в Святом Духе. Святой Дух тогда руководит внутреннего человека, возрожденного человека, новая тварь. Тогда я так молюсь. То значит, я не должен в языках говорить, я не должен прыгать, я не должен танцевать. И слушайте, столько ерунду является теперь. И можно вам еще одно сказать, что теперь пятидесятники, харизматы там делают в Америке в последнее время. Аж стыдно, потому что это нигде не будешь говорить и не буду писать. Я на русском языке не знаю, как это сказать. Но когда воздух выйдет из нас и нехороший запах имеет, я не знаю, как по-русски это сказать аж. Но знаете, они уже выступают, что это от Святого Духа. Богохульство. И знаете, я когда первый раз столкнулся, это последнее время, если, но не может быть. И тогда я немножко на интернет пошел, чтобы исследовать. И тут вижу, что да, они из кафедры аж. Воздух пускают, и аллилуйя, Святой Дух, и все. Богохульство, богохульство. И знаешь, я не знаю, что еще может придумать. Я думал, когда они уже придумали, что, знаете, смех... И смеяться, и валяться по полу, и смеяться, это что ты теперь исполнился в том духе, а потом, что они могут лаять, как собака, или как петух, шум делать, и все это, быть исполнился в том духе. А теперь такое делать, из кафедры аж. И знаете, это их известные люди, что так и выступают. Это последнее время. То когда мы говорим, молясь Духом Святым, это о чем апостол Павел учит. И дает приказ, чтобы мы были исполнены в Святом Духе. То значит, быть под авторитетом Святого Духа. И знаете, тут никакой таинства нету. Это просто хочет сказать, что я должен быть покорный к Нему. Я должен быть под Его руководством, Его властью и силой. А Святой Дух это делает, когда Слово Божие живет во мне. То значит, и Святой Дух действует и работает через это, что я вложу в внутренней жизни. Это Слово Божие. Видите, это братья, кто руководят и находятся как, находитесь как лидеры в церкви, пастор. Это одна трудность, потому что можем говорить сколько хочем из кафедры и наставления давать. Нужно читать Слово Божие. Большинство членов нас не верят. Они не будут спорить, потому что ты ничего плохого не сказал. Ты говоришь, нужно читать Слово Божие, нужно на память изучать, нужно размышлять, много времени проводить у Слова Божия, потому что иначе Святой Дух и не сможет работать от внутреннего человека. И все согласны. А если бы каждый должен был тайно написать, сколько времени он провел в Писании в течение недели, было бы так стыдно для церкви. Но это оставлю, потому что это уже слишком близко к сердцу многим тоже. Но это, что Святой Дух хочет. Но если я буду тогда Духом Святым молиться в имя Иисуса Христа, к Богу Отцу, тогда Слово Божие будет в моей жизни. Другое. Я когда буду молиться к Богу Отцу, я имею доступ через Иисуса Христа, имею Святого Духа в своей жизни исполнен. Но чтобы знать волю Божию и молиться волю Божию, я должен знать, что Писание говорит, и Святой Дух будет управлять моей жизнью. Можно тут другое подчеркивать. Чтобы знать волю Божию, я должен жить волю Божию. Но жить волю Божию – это только когда ты послушник Писания. Не читаешь Писание, ты не знаешь, что ты должен исполнять в твоей жизни. А только иметь интеллектуальное знание – это недостаточно. То значит, я должен знать Писание, применять с помощью Святого Духа в послушании моей жизни. Тогда я буду и молиться, и это будет воля Бога Отца. Ну, знаете, это как этот мальчик с мамой в комнате молится, а мальчик громким голосом кричит в молитве. И мама потом, когда кончил молиться, она говорит, ну почему ты кричишь? Бог тебя слышит. Он говорит, да, но бабушка в другой комнате не слышит. То значит, он просил Бога за новый велосипед. Но если громким голосом будет говорить, бабушка услышит. Но это не воля Божия. Иногда мы так хотим молиться тоже. Знаете, что я хочу, но это не значит, что это воля Божия. Значит, будем изучать от Слова Божия, а Святой Дух через Слово Божие будет нас учить. То фундамент для нас – я Сын Божий. Теперь, почему это так важно знать, что это мое отношение с Отцом? Потому что я теперь должен понимать, что я говорю с Ним в такое близкое отношение. Он мой Отец. То значит, Отец, Он хочет ответить наши молитвы. То значит, Он под эти не только обязанности, как Отец с Сыном, но Он имеет и желание дать ответ. То значит, это Его радость. Но это в общении. То значит, сердце Бога Отца в любви к Своему Сыну. И это говорит про каждого из нас здесь. Чадо Божие. И Он хочет делиться с нами. Он хочет отвечать наши молитвы. Но тогда мы имеем ответственность, чтобы находиться в условии, где я буду знать Его волю. Будут моменты, как я вчера напоминал, не могу быть утвержденный, что это есть воля Божия. Но когда я живу, исполнен в Святом Духе, живу близко к Нему, в хорошее, правильное и здравое отношение с Ним, я буду больше эти моменты иметь, я имею убеждение, что это есть воля Божия. Другое тут добавить. Когда буду так молиться к Богу Отцу, я все время буду стремиться к этому, чтобы Ему была слава. Слава к Иисусу. То значит, тогда не будет свой «я» там находиться тоже. И поэтому мы, как в прошлый раз имели встречу, мы просто исследовали немножко, как славить Бога. А молитва – это один аспект, как славить Его. То каждый раз Бог будет отвечать молитву, это славит Его. То значит, когда… это не хвалить вас, но я люблю, когда нахожусь здесь у вас на собрании, и когда просьба есть насчет молитвы, пару раз только был с вами, но все время кто-то поднимает «Слава Богу!», потому что молились, чтобы кто-то в больнице был, кто-то работу искал или что-нибудь, и славим Бога это. Что мы говорим? Бог ответил молитву. Бог хочет ответить молитву, потому что тогда мы говорим, мы уповали на Него, Он ответил, мы Ему даем славу. Бог хочет отвечать молитве. И когда мы вместе так молимся, и поэтому так важно на собрании давать возможность, чтобы делиться первой просьбой, но тоже делиться, что, а вот как Бог ответил. А когда есть чужой в собрании, невозрожденный, он может видеть, слушайте, эти люди верят, что они общаются с Богом, Бог и отвечает молитве. И тогда они хотят тоже больше спрашивать, что ты имеешь, что я не имею, что живое в тебя, что у меня не живое. Видите, много верующих научились, что молитва это есть как, знаете, только когда есть что такое, как катастрофа или трудности, или, я не знаю, что вы замечаете, есть как в аэропорт, есть разные места такие коробки, что такое, как если авария будет, срочно что-то нужно, что тогда, или разбить стекло, или, знаете, в такой смысле. То много научились, что я только буду молиться, когда такое условие будет, где, я не знаю, как по-русски это лучше сказать, а вот, это слово искал. Это значит, только тогда молюсь. Бог ответит это тоже. Но знаете, больше, меньше будут такие моменты, если будем знать, как молиться. И тут я вижу, что когда Иисус Христос будет молиться, это у воли Бога Отца. И поэтому я еще всю жизнь буду изучать эту молитву. Потому что я больше пойму эту молитву, и что Иисус Христос говорил к Богу Отцу, я тогда буду еще больше уверен, что будет ответ на эту молитву. То значит, если я пройду эти 26 стихов и пойму все, что Иисус Христос говорил к Богу Отцу насчет меня, насчет Романа Дегтяренко, насчет церкви, я знаю, будет ответ, будет ответ. И знаете, там есть некоторые моменты по богословскому, сложные и трудные тоже. Но если я понимаю, что Иисус Христос так молился, тогда это меня укрепляет тоже. Потому что будет ответ. Поэтому, когда Иисус Христос говорит Богу Отцу, что, знаешь, ты их избрал от мира, ты мне дал их как подарок, а теперь я их посылаю в мир, но Бог Отец, ты охраняй. охраняй их. То я себе думаю, ох, теперь в следующий раз прохожу в таможне без проблемы. Никто ничего не может сделать, потому что меня охраняют. Когда я находился не этот раз, а в прошлый раз в Минск, перед правительством там зашел, и это было интересно, коммунистическое, это бульвар, это там на этой улице, встречаюсь в министерство, поднялся, и там этот главный человек меня встречает, Дегтяренко, я говорю, да, он говорит, о, только чтоб ты знал, я бывший такой-такой кехебист в одно время, о, хорошо, а я такой-такой. Потом мне послал в другую контору, и все, ну, визу дали. Слушайте, были время, когда был в Советском Союзе, такой трусливый Дегтяренко был, если бы с ним, что можно мне сделать? Ничего, ничего. Потому что я знаю, что Иисус Христос молился за меня. Но тоже я знаю, какие трудности есть в этом мире, но я знаю, что Иисус Христос еще ходатайствует за меня. Он это сделал, пока был на земле, но Он показал, что Он делает теперь на небесах. То эта молитва такая важная. О, может, я попрошу, это я не имею здесь. Но посмотри, у Библии, кто тут имеет? Римлянам 5 глава 10 стих. Римлянам 5 глава 10 стих. Я не записал, но только вспоминаю это. На русском языке.
Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасаемся жизнью Его.
Теперь, две аспекты. Первое, я получил вечную жизнь через смерть Иисуса Христа. То значит, вошел в это отношение с Ним и так дальше. И очень важное там в этой главе. Но как оно оканчивается?
То тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его.
Примирился с Богом через Его смерть.
Спасемся, да?
То я спасенный тогда.
Спасаемся.
А теперь...
Спасемся, спасемся.
А теперь он живой. Это значит, через смерть, смотрите, что я получил, вечную жизнь. А теперь, что он живой на небесах, что я еще больше могу получить. В этот смысл, хорошо, я только беру фраз из этот контекст, но хотел бы, чтобы вы размышляли бы в Римлянам, там хоть 6 стих, 8 стих, 10 стих, там много говорит про это примирение, что мы теперь имеем с Богом Отцом через Иисуса Христа. Но через Его смерть я возрождение получил. Но через жизнь Его я имею ходатайство, кто продолжает ходатайствовать за меня. То есть через Его смерть я мог это приобрести через Голгофу, что я теперь, потому что Он находится на престоле Божьем. То в этом смысле, то значит, Иисус Христос теперь мне показывает, что Он теперь находится на небесах, и у меня будет помощь, потому что Он просил в молитве от Бога Отца, но Он теперь и ходатайствует за меня. Продолжаем. Он говорит, Отче, пришел час. Еще в этом стихе, 17.1. Какой час? Здесь я хочу подчеркивать, что говорит Бог есть суверенный. Потому что доктринально, если я это все исследую, пока дойду до 17 главы, 1 стих, а потом через послание Нового Завета, я понимаю, что Троица имел план, Бог Отец имел план для Иисуса Христа. То значит, они имели план. Бог тогда приготовил тело для Иисуса Христа. Было воплощение Иисуса Христа. Он уже 33 приблизительно лет уже прожил, служение выполнил. А теперь он говорит Богу Отцу, пришел час. То значит, все это время историческое теперь, пришел пункт, пришел этот час. Какой час? То значит, теперь будет искупление. Теперь будет смерть Иисуса Христа. Теперь будет Голгофа. Наш Бог, Бог, кто управляет историей. Он кто контролирует историю. Он кто все делает в истории. Суверенный Бог. И тут это по-богословскому можно тоже это исследовать. То значит, пришел час. И это будет через несколько часов буквально, что Иисус Христос будет умирать на Голгофе. Он умрет. То здесь тогда берешь это слово «час». Этот час. И это интересно. Я только пару моментов беру здесь. Я не возьму время, чтобы прочитать, брат имеет записано, но напоминаю просто. Иоанна 2:4, не пришел час мой. Иоанна 7:30, что еще не пришел час мой. 8:20, потому что еще не пришел час его. 12:23, пришел час, но уже тут теперь... Он находится в последние эти времена своими учениками. 13:1, знает, что пришел час его. А 17:1 он говорит к отцу, пришел час, пришел час. По-другому сказать, Бог Отец, этот план еще был раньше, мы создали этого мира. А теперь пришел этот час, пришел этот час. Это есть цель его молитвы теперь. Теперь он хочет это исполнять. Это он доведет до конца. По-другому сказать, Иисус Христос родился для этого часа. Слава Его теперь будет на Голгофе. Он будет страдать, Он перейдет эту смерть. Но Он будет молиться теперь, и это есть воля Бога Отца. И поэтому Он и будет и просить для этого славу. Теперь смотрите на такое чудное отношение, что существует. Эта молитва теперь... Говорит, что он будет делать, чтобы исполнять волю Бога Отца, но это будет молитвенно, он будет говорить. Еще один стих хотел бы связывать с этим, это будет Псалом 36:4. 36:4, пожалуйста. По-английски это 37:4. Пожалуйста.
«Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
И знаете, я хочу здесь подчеркивать, что если мы знаем волю Божию, находимся в это тесное отношение с Ним, то значит, наше отношение теперь будет связывать практику и нашу молитву. Я хочу по-другому это сказать. И это, использовать этот стих. Я буду иметь желание от внутреннего человека, и это желание будет воля Божия Отца. Я осторожно это говорю, потому что я не хочу быть, как этот мальчик, громким голосом говорить, «Господи, дай мне велосипед». Я буду это говорить от внутреннего человека, когда я исполнен в Святом Духе. Слово Божие живет во мне. Я в практике применяю в послушании, что Слово Божие говорит. И желание мое сердце есть воля Бога Отца. И, братья, я немножко это начинаю испытывать. И особенно, когда смотрю назад в свою жизнь теперь. И уже больше 35 лет на Ниве Божией. Я замечаю, что много раз, что уже было желание от внутреннего человека, это уже и была воля Божия. По-другому сказать, воля Божия не была такая, что где-то мне послать, чтобы меня мучить. Где-то послать меня, где я скажу, ну, Бог, почему ты это? Это уже и будет желание сердца. И знаете, я могу вам это хоть свидетельство сказать, где я не нахожусь, в труд на Ниве Божие, я рады, довольный, сытый, потому что я знаю, это есть воля Божия. Но знаете, Бог меня не мучит. Воля Божия лучше не может быть. Это не страшное место, это самое лучшее место. И если я должен пройти какие-то страдания, я знаю, это есть воля Божия. И оно будет славить его, но он знает, что мне это необходимое, чтобы я еще лучше сосуд его был. То я много раз, когда нахожусь в такие условия, говорю, Господи, не понимаю, но ты в контроле. Помоги мне перенести это для славы твоей. Но много раз, что я замечаю, другие смотрят и говорят, ой, какие трудности Дегтяренко проходит. А я и не чувствую, что это аж трудности. Понимаете меня? Это воля Божия. И это, что замечает Иисус Христос. Он смотрит на Голгофу, это слава. Он смотрит на Голгофу, радость. И оно нелегко, потому что в Гефсиманском саду, как мы напоминали, он будет под как капли крови падать. Это нелегко. Так трудно будет, чтобы находиться на это место и перенести этот суд Божий. Но он смотрит, это слава. И через это что еще сможет сделать? Видите, он знает, что через Голгофу теперь он будет иметь кого? Нас. Без Голгофы он не имел бы нас, возрожденные люди, церкву. Но через Голгофу тогда будет церковь. Но через Голгофу теперь еще больше славы будет, потому что каждый из нас приносит славу к Нему, но Он, как на небесах, теперь может ходатайствовать за нас с Богом Отцом и Святом Духе. И тут много связано. И видите, когда смотришь Римлянам 8 главе, там 26-27 стих, то мы видим, что Святой Дух и ходатайствует за нас. Я такой доволен. Не как харизматы говорят, что это, знаешь, незнакомый язык какой-то. Это от внутреннего человека Святой Дух знает, и Он будет ходатайствовать за меня. И много о чем я и не знаю, есть как нужда в моей жизни. Но Он будет ходатайствовать. Иисус Христос ходатайствует. А Бог Отец хочет ответить на эти молитвы. И я Его сосуд. Но это все приносит славу к Богу Отцу и Иисусу Христу. Но знаете, когда я смотрю на такой псалом, я вижу, что это тоже в этом, этой жизни. Иоанна 4:34, может этот стих использовать.
Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его».
Видите, ученики, они пошли искать пекарню и Макдональд, чтобы где-то найти питание на скорые руки, чтобы принести, потому что голодали. Но Иисус Христос, Он не голодный. Но кто Его кормил? Они там, пока нашли этот Макдональдс, сколько времени уже истратили бензин. Ну, а Иисус Христос тут не голодный. И знаете, когда исполняем волю нашего Господа, иногда нам и кушать не нужно. Это, можно вам сказать, Люба все время заботится за Дегтяренко. Знаете, она, если она отсутствует один день, она когда возвратится, она говорит: «Ты кушал?» Я чухаюсь, не помню, кушал или не кушал. Потому что когда Любы нет, я свободен, я только занимаюсь, никто мне не тревожит. Кто может звонить, я не отвечаю, электронной почты не отвечаю, я работаю. А когда Люба на командировке находится, ой-ой-ой, потому что тогда я совсем не кушаю. И не нужно. А Люба, когда звонит, говорит: «Ну, что ты кушал?» Если думать, что-то нужно сказать, то иногда она приготовит так, знаешь, что, на какое время. И я вам скажу, есть семинарии, где я преподаю, я целый день не кушаю. И они уже привыкли ко мне, потому что по-славянскому хочешь, не хочешь, кушать все равно сунут. И знаете, там все братья идут на столовую, потому что час отделяется, а я хочу отойти, чтобы отдохнуть немножко с Господом, еще пообщаться, освежиться немножко духовно, чтобы снова продолжать там 3-4 часа еще преподавать, знаете. А кушать мне не нужно. Но другое, знаете, если я буду кушать, иногда желудок расстроится, а когда ты перед людьми, ты не скажешь: «А подождите 5 минут, я в туалет сбегаю», знаете, не можно тоже, знаете, то я стараюсь тогда, чтобы желудок не расстроился, то не кушай. Я думаю, много из вас, когда вы проповедуете, вы не будете завтракать аж, потому что это не так, что вы что-то такое духовное делаете, но вы проводите молитвенное время с Господом, иногда и расстроен, иногда нервничает, раньше проповедь. И Дегтяренко и до сих пор нервничает, раньше проповедь или лекции, знаете. То есть я накушаюсь, желудок что будет делать. Но знаете, не кушаю, я никакие проблемы не имею. То есть много школы, что, знаете, уже придет 6 часов вечером, и я целый день не кушал еще. Я воду выпью, там чай иногда выпью, знаете, и все. И нету проблем. Но когда я кончил сессию и возвращаюсь в гостиницу, в своей комнате, там 7:30, иногда 7:30, тогда хочется что-то покушать, знаете. Потому что это нормально. А целый день могу — нет. Я когда слышу эти слова от Иисуса Христа, я понимаю. Когда исполняешь волю Божию, и Бог тебя использует, не нужно кушать. И знаете, можно пройти день и два, и не думаешь кушать. И не так, что я не люблю кушать. Слушай, я люблю кушать. Я имею уже доказательство, что люблю кушать, садиться. Но когда будешь молиться воле Господа, иногда оно стоит. Есть ценность. И я только напоминаю это. Иоанна 18 главе, там 10-11 стих, это Гефсиманский сад. Но Иисус Христос не боялся. хоть он эту чашу должен взять, он должен на Голгофу идти, но нет у него страха. А Петр хочет защищать его. Я один день хочу книгу еще написать на моего друга Петра, знаете. То уже там собираю материал, файл на него. Ну, я не хочу это признавать, но я много раз вижу у Петра себя, знаете. Но много раз это, когда он промахнул, то я промахнул, знаете. Можете себе представить, 18:11, если только этот стих прочитать.
Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?»
Он поможет Иисусу, да? Он имеет меч. Я же голову не мог срубить, не попал. Что бы ни было, не попал, знаете. А Иисус Христос должен теперь собрать это ухо, снова прилепить, и все, промахнул снова, знаете. Нужно ему лекции читать уже. Волю Божию исполнять нам никогда не нужно бояться. И Иисус Христос тут нам и показывает. Ему нету страха идти к Голгофу. Жить у воли нашего Господа лучше не может быть. Можно тут еще один намек сделать. У Фессалоникийцам 5:17, вы знакомы этот фраз, «Непрестанно молитесь». Это Иисус Христос практиковал. То значит, день и ночь Он молился. Это Его близкое отношение с Отцом. Но были эти специфические моменты, где Он не отделял время, потому что что такое особенное нужно теперь иметь голос и слово от Бога. То значит, этот приказ, это приказ для нас. Но потом будут эти моменты, где мы должны выразить наше желание к Богу Отцу тоже. И наши уста должны выразить это, что есть на сердце. И Бог это видит теперь. И знаете, тогда не будем лицемерно молиться. И знаете, иногда это трудно, потому что мы вот как практикуем. Собрание будет начинаться. Брат, ты помолись, пожалуйста. И нужно молиться. Готовы, не готовы, я должен молиться теперь. И особенно, когда ты уже какое-то служение несешь. И знаете, лучше, если скажешь брату: слушай, когда будет богослужение, ты приведешь собрание к молитве, то значит, ты будешь эту молитву совершать и так дальше. То значит, теперь этот человек должен готовиться. В первую очередь, свою жизнь, свое сердце и так дальше. Но знаете, так само, где бы ты ни находился бы, чтобы иметь возможность. Лучше тоже, знаете, я замечаю это, мой шеф, доктор Провост, он, если я нахожусь на собрании, он там присутствует, он все время попросит или начинать, или оканчивать молитвы. Но он все время мне даст предупреждение. Я буду просить, чтобы ты молился. И он это делает, потому что он знает, что нужно подумать, нужно размышлять, нужно с Богом поговорить. Раньше и будешь это публично делать. Потому что не хочешь быть лицемером. Что будешь говорить публично, устно, чтобы оно было от сердца искренно, и ты знаешь, что ты говоришь Богу, и эти, кто присутствует, они включаются в эту молитву. Но бывали моменты, когда кто-то мне неожиданно так скажет: ты помолись. Все думаю, ну, знаешь, уже растерялся. Но говоришь, а кончишь, а потом, я не знаю, как вы, но я говорю: ой, Господи, извини, я не имел времени, чтобы хорошо подумать об этом, и все, то ты понимаешь мое сердце и так дальше. Потому что иногда не так скажешь все, что нужно. Другое, что хочу, чтобы вы заметили, когда он говорит, пришел час, то значит, Иисус Христос исполнял все, что Бог Отец хотел, чтобы он исполнял. То значит, тогда он все эти часы будет исполнять для славы Его. То значит, если будут какие-то неожиданные моменты, он в духе молитвы уже и находится. Теперь, будут моменты, знаете, неожиданные, но тогда Бог будет помогать нам, Святой Дух нам поможет. Теперь следующий пункт, это будет четвертый теперь. Слава Бога должна быть в нас как главная цель, то значит, это должен быть приоритет, привычным беспокойством, то значит, 17.1, это снова повторяю, но здесь я времени отделяю много, просто напоминаю, это тут теперь нужно немножко остановиться и исследовать это слово «славу», потому что молитвы наши должны славить Бога, это должен быть наша цель. Когда будут ответы на эти молитвы, чтобы была слава для нашего Бога тоже. В Ветхом Завете это слово «слава» хочет больше удаления давать, когда хочем какое-то определение дать к этому слову. Это сказать важное, это, что приносит честь, это, что имеет вес, это, что несет эту идею. Это все включается в это слово. И можно вам одно сказать? Я слышал это слово «шекина». Вы слышали его тоже? А вот. Я это слово знал, исследовал, определение имел и все. А в одно место один студент меня спросил, а где у Слова Божьего это находится? Дегтяренко чухается, а почти где это есть? Я смотрю в симфонии, не могу найти. Смотрю, не могу найти. Но откуда в это? Я знаю, это есть богословское слово, хорошее слово. И определение имею, и все объяснение. Талмуд. То значит, это не библейское слово ваше. Но как там оно объясняется? Но правильно. И поэтому, когда мы говорим про это слово «слава», как оно находится в Ветхом Завете, это что оно означает? Когда мы говорим «человек имеет вес», то значит, он имеет авторитет. То значит, тут может быть честь. Тут говорит про важность. Этот человек несет вес. А если вы войдете в какой-то офис, и вы знаете президента, и не хочет вас пустить, а вы скажете, да, но это мой брат, президент такой-такой. Это уже вес, то значит, это уже слава в этом смысле. То значит, это тебе откроет двери. А если скажешь, да, этот, кто ухаживает там в кухне, полы моет, да, это мой брат, ну иди через задние двери тогда. Но если ты знаешь президента, ты будешь, а вот визитка моя, или, ну, поняли. То значит, в Ветхом Завете это, что это слово означает. Но теперь это примени к Богу, но это совсем другая категория теперь. Но мы должны молиться так, чтобы оно приносило славу Нему. В Ветхом Завете это еще переходит, но еще немножко больше. Оно говорит про быть знаменитый, честь, хочется сказать, мнение хорошее, и все, что говорится в Ветхом Завете, это добавляется. Теперь это все сложить, как применить это к Богу, это сказать, взять все его атрибуты и сделать один атрибут, и его назвать слава. Это, что слава есть, как оно принадлежит к Богу. То когда изучаешь доктрину о Боге, ты исследуешь все атрибуты, что можешь найти в Писании. Если когда-нибудь вы имеете свободное время и хотели бы исследовать атрибуты через Писание, вы можете список сделать, и вы увидите, что все эти атрибуты исполняются на Голгофе через смерть Иисуса Христа. То значит, что это будет благодать, что это будет милость. Любой атрибут, и это приносит славу Богу Отцу. Это Голгофа. Но когда Он воскрес и вознесен, тогда еще больше славы для Него. Мы, как сосуды Божьи, мы теперь испытываем многие эти атрибуты Бога. Не потому что их получаем, но мы испытываем благодати, милости Его, праведность Его и так дальше. И это славит Его. То большие атрибуты или характеристики Иисуса Христа, видимые в нашей жизни, тогда это славит Бога. Но если я теперь буду иметь плод Святого Духа. Теперь это характеристики, ясно, это есть от Бога, не от себя. Теперь, я имею любовь, но если человек может видеть в моей жизни любовь Иисуса Христа, это уже славит Бога. Когда Иисус Христос говорит, нужно любить врагов своих, слушайте, мы не можем любить наших врагов. Но если любим врагов, и есть свидетельство, что мы их любим, это славит Бога, но это тогда не моя любовь, это действительно Божья любовь. То тут есть много такое, что можно теперь применить в своей жизни. Но здесь я говорю насчет молитвы. то значит, я буду иметь цель теперь и молиться так, чтобы оно приносило славу Ему. То значит, когда я буду это исследовать в молитве, я тогда хочу, чтобы через моей жизни, через ответ на моих молитвах славило Бога. Ну хорошо, я много здесь не буду добавлять здесь, но только чтобы сказать, это должен быть один из главных целей в нашей жизни. Теперь, Иисус Христос хотел славы для Бога Отца. Это что Он делает в первые 5 стихов. То значит, это первое Его желание. Я себе думал, Он скрывал Его славу у Его воплощения. То значит, можно было видеть Его славу, но только через Его атрибуты, но Он это скрывал через Его воплощение. Но когда я изучаю это горе преображения, поэтому я для себя и отделял немножко время там, потому что это, где Он являет теперь, Он дал возможность, чтобы увидеть Его славу. Эта слава, что Он им показал, это, что мы в тысячи лет царств увидим. Но это будет в Иисусе Христе. А мы будем теперь подобны к Иисусу Христу, будем иметь тело, как Иисус Христос. То значит, мы будем царствовать с Ним и соцарствовать с Ним в тысячи лет царств. Но это картина для нас. То значит, если исследовать горе преображения, все личности, кто там находились, какое участие каждого из них имел, и так само Петр, Яков и Иоанн, это славит Его. Ну, поэтому Он хочет славу здесь. А другое, что хочу, чтобы вы заметили, что слава – это будет спасение. То значит, если Бог Отец не ответил бы эту молитву Иисуса Христа, тогда не было бы Голгофа. Не было Голгофа, тогда не было бы спасения. Мы не были бы спасены. Но мы спасены через Голгофу, все, что Иисус Христос совершил, то мы теперь слава для Бога Отца тоже. То Иисус Христос через всю Его молитву, хоть в эти первые 5 стихов даем удаление, это чтобы славить Бога Отца. И будет ответ на это. Другое, что хочу, чтобы вы заметили, если Бог Отец не ответил бы эту молитву Иисуса Христа, только говорим за эти первые 5 стихов, чтобы славить Иисуса, мы бы не получили бы Святого Духа. Но Он умер и воскрес, и был вознесен, тогда был послан Святой Дух. День Пятидесятницы – это когда Он показал, как Он теперь будет находиться у возрожденных людей. Мы теперь испытываем, когда принимаем Господа как личное спасение, крещенный в Святом Духе, мы получаем Святого Духа, то значит, теперь это славит Бога Отца. Каждый возрожденный человек имеет Святого Духа. Теперь, это не значит, что все так понимают, потому что сейчас, я одному брату вчера говорил, просили в Украине там писать один реферат, и, может, и будет там книжечка готова на этой теме тоже. Есть, кто распространяет, что только через водное крещение ты получаешь очищение от своих грехов. И это теперь растягивается больше, потому что есть одна деноминация, что она существует на эти условия. То значит, когда ты проходишь водное крещение, получаешь очищение от своих грехов, и только тогда получаешь Святого Духа. Лжеучение, лжеучение. Но когда Иисус Христос умер на Голгофе, это славит, славит Бога Отца. Но тоже дало возможность, чтобы Святой Дух пришел, чтобы мы его могли получить. Если бы Иисус Христос не был прославлен, День Пятидесятницы не было бы, церкви не было бы. Но Бог Отец, это и была Его воля, чтобы вручить Иисусу Христу невесту. Это значит, церковь Иисуса Христа. А если бы Иисус Христос не умер бы на Голгофе и не был прославлен, не было бы Новый Завет. То значит, не было бы эти книги написаны для нас. По-другому сказать тоже, не было бы христианская жизнь, не было бы это духовной жизни, что находится в условии возрожденного человека. Но можно еще одно добавить здесь. Когда он просит, чтобы славить Иисуса Христа, и это просьба его, это воля Бога Отца, то значит, чтобы ответ был, оно будет стоить жизнь Иисуса Христа. То значит, что Бог Отец ответил эту молитву, Он должен умереть. Он должен находиться под суд Бога Отца. Он должен находиться в эти темные моменты, когда этих, кто окружали Голгофу, не могли видеть, что там происходило, как Бог Отец судил Иисуса Христа. Этот момент, когда Иисус Христос был отделенный от небесах, от Бога Отца, это ужасное время, когда Он принял наши грехи, то значит, оно стоило Иисусу Христу, чтобы умереть и чтобы иметь ответ на эту молитву. И это, о чем я говорю, если мы хотим волю Бога Отца, хотим славы Его, иногда оно стоит. Но будем молиться, потому что это Его воля. И знаете, это где я замечаю в настоящее время, что многие баптисты, и не буду говорить за других деноминаций, много баптисты хотят, чтобы были миссионеры на Ниве Божьей, но не мой сын, не моя дочь, кого-то другого. Поняли меня? Бог, мы нуждаемся, чтобы в Сибири были столько и столько миссионеров. Но не хочу, чтобы мой сын туда. Видите, иногда, если будем молиться о воле нашего Бога, оно будет стоить. Но это не страшное, когда Бог отвечает. Когда Бог отвечает. Видите, мы у церкви делаем что, когда новый рожденный? Мы просим, чтобы совершали что в церкви? Да. Господи, что? Мы хотим, чтобы был спасенный. Мы отдали к Богу, мы благодарны за подарок и отдаем Богу. А Бог скажет, а хорошо, а я хочу твоего сына теперь, чтобы был в Африке. А? Видите, чтобы славить Бога и получить ответ, иногда стоит. Но лучше не может быть, если Бог хочет, чтобы в Африке был. И поэтому так трудно было для моей мамы, потому что когда уже сказал, мы едем в Аргентину, она... Хочет волю Божию, да, но мою внучку, она только родилась, и вы ее заберете и уже в Южной Америке. А слушайте, в Южной Америке тогда не было электронной почты. Нужно было заказывать телефон, и не знал, что добьется, дозвониться и так дальше. Это было больше 35 лет тому назад. Такие условия. Но Иисусу Христу оно стоило его жизнь. Стоило его жизнь. Но он выполнил волю Бога Отца. Бог ответил эту молитву. А Деяния 3.13, пожалуйста, брат, это на 6-й странице.
Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда Он полагал освободить Его.
То Бог Отец прославил Сына Своего Иисуса, но оно взяло смерть Его. 1 Петра 1.21, как Петр нам говорит.
«Уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога».
Значит, Бог ответил на эту молитву. Иисус Христос был прославлен, Он есть прославлен, и Он есть на небесах. То значит, Он теперь есть Бог-человек на небесах. И Он ходатайствует за нас. То значит, это укрепляет нас, дает нам больше уверенность, и мы делимся с Ним в этой славе. 1 Иоанна 3:2, пожалуйста.
Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть.
Аминь. Мы ожидаем этот день. Но в молитве, как оно говорит, 22 стих. Иоанна 17 главе, 22 стих.
«И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едины».
То вы имеете эту славу уже. Потому что это он уже сказал. Мы имеем ее. Но один день будем иметь тело подобно к нему. То значит, мы не видим внутреннего человека. Мы не видим Святого Духа внутри нашей жизни. Это невидимое сейчас. То значит, еще процесс должен проходить. Этот процесс, пока мы будем на небесах. То значит, это называется освящение. То значит, я считаюсь святым, потому что это, кто Он меня называет в Иисусе Христе. Но я теперь должен быть святым. Это есть процесс. Но этот процесс, пока я буду на небесах. Когда я буду на небесах, тогда я буду спасенный полностью. Я еще в процесс. Нету сомнений, я возрожденный, буду на небесах. Но он еще не кончил работать надо мною, потому что эта слава теперь должна являться. Но чтобы являться, тогда это как 1 Иоанна 3:2. То значит, я буду иметь тело подобное к нему. Но это возьмет или восхищение церкви, или воскресение, чтобы тогда находиться с ним. И тогда соцарство с Иисусом Христом. Тогда это будет видимое. Но Бог, наш Иисус Христос, он говорит Богу Отцу в молитву, я им уже дал. Знаете, когда был пастором, я себе думал, надо в молитве, ну, Господи, этот Фефло, где там слава в него? Как он поступает со мной иногда? И когда мы с братьями должны рассуждать некоторые проблемы, ой, какие трудности мне дает. Где там слава и в него? Его называют святым. А потом он такой хороший друг мой был, потому что потом я понял, он имел зрелость, что я еще не понимал. Он так заботился за церковь и за Дегтяренко, что Дегтяренко не понимал. Она взяла время. То, что мне казалось, он вредный? Нет. Он хотел принципально, что Слово Божие говорит, учился. Но я молодой был. Перерыв, хорошо.